Глава 21. Однако, простояв в одиночестве минут 40, Дик, вопреки собственному желанию, нежданно-негаданно обзавелся собеседником. Надо же было такому случиться как раз тогда, когда он менее всего на свете хотел вообще кого-либо видеть. Впрочем, это скорее не исключение правила, этакий закон подлости. Порой, чувствуя себя более уязвимым, чем обычно, он так ревностно охранял неприкосновенность своего внутреннего мира, что иной раз это оборачивалось против его собственных интересов. В таких случаях он уподоблялся актеру, который, исполняя свою роль слабее, чем от него ожидает, тем самым вызывает к себе повышенное внимание зрителей и заставляет их самостоятельно, основываясь уже на собственном эмоциональном опыте, восполнять пробелы. Увы, нечто подобное мы можем наблюдать, когда люди, как нередко случается, оказывают в состоянии тем, кто действительно в нем нуждается, и приберегает его для тех, кто умеет самым бессовестным образом играть на естественной человеческой склонности испытывать жалость. Надо полагать, именно в таком ключе был бы анализировать эту случайную встречу и сам Дик, не будь он во власти эмоций. Когда он в очередной раз мерил шагами улицу Святого Ангела, с ним вдруг заговорил какой-то американец. На вид ему было лет 30, а чуть заметная, но явно зловещая ухмылка на продолговатом лице тотчас выдавала в нем, если не убийцу, то как минимум мошенника. Странный тип попросил прикурить, и, выполняя его просьбу, Дик сразу разглядел в нем типичного представителя той одновременно отталкивающей и притягательной породы людей, которой он с неугасающим интересом присматривался с ранней юности. Чаще всего этих праздно шатающихся господ можно встретить в табачных лавках, где они, бесцеремонно облокотившись о прилавок, часами наблюдают за покупателями. И бог весть, что у них при этом на уме. Их постоянной средой обитания – являются гаражи, где они без лишнего шума творят темные дела, а также парикмахерские и фойе театров. По крайней мере, именно такого рода ассоциации возникали при их виде у Дика. Иногда такие лица попадаются на наиболее смелых карикатурах Теда. Еще подростком Дик нередко с опаской пытался заглянуть за ту едва различимую, но казавшуюся совсем близкой черту, за которой кончалась обыденность и начинались леденящие душу тайны преступного мира. «Ну что, дружище, как там Париж?» Не дожидаясь ответа, новый знакомый зашагал рядом с Диком. «Кстати, вы откуда будете?» запросто спросил он. «Из Буффало». «А я из Сен-Антонио. Да только не был там с самой войны».
«Вы воевали?»
«Ну да, было дело. 84-я дивизия. Слыхали про такую?»
Вырвавшись на пару шагов вперед, странный тип бросил на Дика откровенно угрожающий взгляд.
«А вы, приятель, здесь живете? Или с визитом?»
«С визитом».
«И в каком вы отеле?»
Усмехнувшись про себя, Дик подумал, что этот головорез, похоже, надумал сегодня ночью ограбить его номер. Однако мысли его были совсем беспардонным образом угаданы. такому силачу, как вы, дружище, меня бояться нечего. Конечно, здесь полным-полно всяких жуликов и бандитов. Все они только и ждут, как бы подловить где-нибудь богатенького американского туриста и ободрать как липку. Но я... совсем другое дело.
Видя, что разговор не предвещает ничего интересного, Дик остановился. Ну что ж, как я вижу, вы свободно располагаете временем.
Не скажите, приятель, у меня здесь свое дело.
Что вы говорите? И в чем же его суть?
Я продаю газеты.
Вот тяна, изумился про себя Дик. Уголовная рожа, и вдруг такой скромняга.
Да вы не думайте!
Видя отразившееся на его лице удивление, поспешил добавить его новый знакомый.
Я в прошлом году неплохо подзаработал. Знаете, я брал эту самую, как бишь ее, Sunny Times по 6 франков, а потом сбывал по 10, а то и по 12.
Затем, достав из внутреннего кармана пиджака изрядно потертый бумажник, он извлек оттуда на свет Божий пожелтевшую газетную вывеску и с гордостью протянул ее своему новоиспеченному корешу.
Это была карикатура, изображавшая толпу американцев, спускающихся по сходням груженного золотом парохода. 200 тысяч! За одно лето они оставляют здесь свыше 10 миллионов.
Скажите, а что вас привело в Пасси? Его приятель опасливо огляделся.
Кино!
Сделав страшные глаза, зловеще прошептал он.
Здесь неподалеку есть американская киностудия. Они ищут парней, которые говорят по-английски. Вот я и жду, когда закончатся съемки.
Отвязался от него Дик быстро и решительно. Очевидно, Розмари покинула студию либо пока он кружил по кварталу, либо еще до его приезда. Судорожно затиснув в руке только что купленный металлический жетон, он зашел в стоявший на углу бистро. Здесь, в мрачных потемках, рядом с кухней и зловонным туалетом, был телефон. Он должен был позвонить в отель.
«Слышь, дружок, так и задохнуться недолго!» — сказал он себе, пытаясь унять участившееся дыхание. «Синдром Чейна-Стокса!»
Но все эти уловки, самоиронии лишь усугубляли его страдания. Набрав номер, он прислонился к стене и, чтобы хоть немного отвлечься, принялся, держа трубку, рассматривать посетителей. Минуты через три он услышал тихий, едва узнаваемый голос. «Алло?
Розмари, это Дик.
Я решил, что должен вам позвонить». Молчание. И вдруг, о счастье, приветливо и звонко. «Ах, как я рада! Я хотел встретиться с вами на студии. Собственно, я сейчас в Пасси, здесь рукой подать. Я собирался пригласить вас на прогулку в Булонский лес». «Ах, как жаль! И зачем я почти сразу уехала?»
Снова молчание.
«Розмари!» «Да, Дик!» «Послушайте, я, похоже, потерял из-за вас голову». А когда убеленный сединами старец теряет голову из-за такой, как вы, крошки, ничем хорошим это кончиться не может. «Господи, Дик! Какой вы старец! Вы еще мальчишка!» «Розмари!» Опять молчание. Наткнувшись взглядом на уставленную бутылками полку, он вновь тщетно, пытаясь успокоиться, принялся читать надписи на этикетках. «Отарт», «Ром Сент-Джеймс», «Мари Бризар», «Пунш Оранжад», «Фернет Бранска», «Ляфон Роше», «Арменьяк». Похоже, здесь было собрано все худшее, чем травят себя французы. «Скажите, вы одни?» «Вы не против, если я опущу штору?» «Разве у меня кто-то бывает?» «Простите, видите, я уже заговариваюсь. Просто я собрался было к вам зайти». Молчание, затем вздох и ответ. «Это мое самое заветное желание». Он живо представил, как она сейчас сидит за столом и молча держит трубку, а где-то высоко над ней плывут тихие звуки, доносящиеся из коридора музыки. «Давай сегодня, мой родной, за чаем встретимся с тобой, ты только мой, я лишь твоя, а что для счастья надо?» Ему вспомнилось, как во время поцелуя с ее лица осыпалась пудра, и он увидел под ней смуглую кожу. Вспомнилось, как влажны были ее прилипшие к лбу волосы, как хрупкие и податливы плечи. А еще вспомнилось, как он снова и снова склонялся над ее лицом в предвкушении блаженства. «С этим определенно надо что-то делать», — сказал он себе. Через минуту он уже вышел из бистро и, не слишком задумываясь о том, как Мюэт или в противоположном направлении лежит его путь, торопливо шагал по улице. Одной рукой он крепко сжимал ручку портфеля, а в другой держал, словно разящий меч, свою великолепную трость. Тем временем Розмари, положив трубку, дописывала письмо матери. И хотя у меня не было возможности долго с ним общаться, он произвел на меня довольно приятное впечатление. Похоже, что я в него влюбилась. Конечно же, более всех людей на свете я люблю Дика Дайвера. Но вы поняли, мама, что я хочу сказать? Он и вправду намерен снимать картину и в самое ближайшее время отправляется с этой целью в Голливуд. Думаю, нам тоже пора уезжать. Получив переадресованное вами письмо, я смогла отыскать в Париже Коллиса Клея. Он очень милый, но, честно говоря, я мало с ним общалась, потому что почти все свое свободное время я провожу с дайверами. Лучше них нет никого на свете. Сегодня я не совсем хорошо себя чувствую, и поэтому принимаю то лекарство, которое вы мне дали, хотя мне кажется, что без него можно было бы и обойтись. Ах, мама! Разве возможно пересказать в письме все, что здесь происходит? Не буду даже пытаться. Уж лучше я расскажу вам все при встрече. Умоляю вас, как только вы получите мое письмо, пожалуйста, отбейте мне телеграмму. Сообщите, приедете ли вы ко мне в Париж или лучше вместе с дайверами возвращусь к вам на Ривьеру. В 6 часов Дик зашел к Николь. «Ну что? Какие планы на вечер?» — осведомился он. «Я предлагаю отдохнуть. Поужинаем здесь, а потом сразу в Лувр.
«Не возражаю», — ответила она. «Пусть будет по-твоему».
«Я недавно звонила Розмари, но она сказала, что будет ужинать у себя в номере. Это жуткая история с выстрелами. Похоже, она всем нам испортила настроение».
«Лично мне нет», — возразил Дик. «Николь, радость моя, если ты не устала, то давай сегодня устроим себе маленький праздник. Иначе, вернувшись домой, мы с тобой потом будем целую неделю жалеть, что не видели Буше. Поверь уж, лучше что-то делать, чем без конца грустить».
А вот этого уже говорить не стоило. Он был осекся, но Николь тут же безжалостно подхватила. О чем же грустить?
О судьбе Мари Уоллес.
Так или иначе, решено было идти в Лувр. Заполнять все свое свободное время развлечениями стало их семейной традицией, а отказываться от светских мероприятий под предлогом усталости они считали чуть ли не признаком дурного тона. По их мнению, такой подход не только обеспечивал им множество положительных эмоций в течение дня, но и дисциплинировал их в вечерние часы. Когда же они чувствовали, что больше не в состоянии выдерживать этот бешеный ритм, и им все же приходилось отменять очередной пункт программы, они предпочитали ссылаться при этом на чужую усталость, лишь бы только не сознаваться в своей собственной. Уже покидая отель, они – красивейшая пара в Париже. Тихонько постучали в номер Розмари, но ответа не было. Решив, что она спит, они спустились по лестнице и вышли на улицу. Сперва они заглянули в бар «Фуке», где выпили вермуту с горьким пивом, а затем их с головой захлестнула тысячеголосая суета летнего парижского вечера.